говорит Радио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске речь пойдет о том, как москвичи реагируют на снятие так называемого карантина и о том, что хотел сказать в своей статье президент Путин. В Москве постепенно снимают ограничительные меры, которые в народе называли карантином. На прошедшей неделе в городе заработали открытые веранды. И даже мэр Собянин, сидя на одной из них без маски, объяснил журналистам, что настала пора возвращаться к нормальной жизни. Хотя еще совсем недавно он заставлял горожан гулять строго по графику.
Десятки тысяч людей работают, выявляют, тестируют, лечат, изолируют, контролируют и так далее и тому подобное. Так, чтобы все остальное могло работать. Так как мы понимаем, что этот вирус уже не уйдет, он останется навсегда. Надо как-то приспосабливаться к этому. На всю жизнь себя закупорить там в четырех стенах, все закрыть, это же не выход. Да, надо снять, сгладить все риски, такие вот, которые дают неуправляемую ситуацию, ввести управляемый режим, а потом привыкать к новой жизни, делать такие нормы, по которым бы она гарантировала, что мы будем жить нормально.
Провластным блогерам пришлось немедленно перестроиться и начать хвалить Собянина уже за снятие ограничений. Леся Рябцева.
Шаг за шагом мы становимся ближе к комфортным условиям жизни в летней Москве. Боже, не верится! Неужели мы и правда можем говорить вслух, не боясь разгневать богов и истеричных либералов, бунтующих против так называемого цифрового рабства? Такие словосочетания, как летняя веранда, очередь в музей, записался на отбеливание зубов, надо вернуть книгу в библиотеку и даже пошли с детьми в зоопарк.
Москвичи восприняли новые свободы с восторгом и в первый же день немедленно бросились встречаться с друзьями на верандах кафе. Илья Барабанов.
В этот вторник город кутит на летних верандах так, будто пятница перед долгими выходными. Не знаю, какие у этого будут последствия, но и уставших сидеть по домам понимаю.
Понять людей действительно можно, еще и потому, что виртуальное общение было только слабым подобием живых встреч, как объясняет москвичка Вера на телеканале «Большая Азия».
Ощущение невероятное. Я просто счастлива, потому что действительно нам не хватало. Во-первых, негде было посидеть с подружками. Но по телефону и по скайпу, и по зуму говорить это, конечно, не так активно, как посидеть вместе, поболтать. И очень хочется иногда все-таки не готовить дома и стоять у вечного огня, да? А просто прийти в кафе, поесть вкусненько, прекрасненько на такой прекрасной веранде.
Многие считают, что за время соблюдения жестких правил люди привыкли к увеличенной дистанции и научились соблюдать правила гигиены. Арина Холина.
Что особо приятно, люди научились деликатно, но все же осмысленно держаться друг от друга на расстоянии. Все как-то мило и вежливо обходят друг друга, без фанатизма, но дистанцию соблюдают. В общем и целом, все так или иначе стараются блюсти себя. И вообще такое есть ощущение, что люди стали как-то внимательнее и приятнее друг другу. Я даже не пойму, как это объяснить и чем это доказать, но в целом ты ощущаешь какие-то перемены во взаимодействии.
Но московские власти горожанам в этом смысле не вполне доверяют. Они пообещали отслеживать соблюдение дистанции при помощи дронов. Анна Шафран.
Вообще этот административный восторг порой пугает. Куда мы идем? Дроны для контроля за размещением веранд у кафе? То есть, как стоят столы и стулья, горшки с цветами. Хотелось бы узнать о каких-либо чудовищных примерах в России и мире, связанных с подобными нарушениями. И еще хотелось бы увериться в том, что данные подобных видеонаблюдений, в поле которых будут попадать обычные посетители, никуда не утекут.
И в чем-то власти оказались правы. Снятие ограничений совпало в Москве с аномальной жарой, и люди массово высыпали на улице. На Кузнецком мосту полиция даже разогнала целую вечеринку на открытом воздухе. Антон Орех.
Никакую дистанцию невозможно соблюдать при всем желании. Носить маски и перчатки в жару – пытка. Но цифры при этом как бы не ухудшаются, а мэрия говорит, что дела идут отлично и даже лучше, чем ожидали. В таком случае нужны ли были ограничения вообще? Ну, если чем больше народу и чем меньше масок, тем лучше показатели, то, может быть, мы просто зря держали людей дома, зря губили бизнес, зря переносили парад и поправки?
Рост заболеваемости после снятия ограничений – это только дело времени. С ним столкнулись все страны, где карантинные меры отменили раньше, чем в России. При этом в других странах в момент снятия карантина ежедневно заболевало намного меньше людей. С отменой ограничений в России нужно было подождать, считает эпидемиолог Василий Власов в комментарии «Голосу Америки».
Конечно же, прежде всего, поскольку никакого карантина не было, поэтому карантин снимать и нельзя. Были всего-навсего некоторые меры, принятые для ограничения распространения вируса, и эти меры в целом, можно сказать, были в правильном направлении. Есть ли сейчас основания для того, чтобы эти меры ослаблять? Можно сказать, что некоторые основания есть. Но эти основания крайне незначительные. Поэтому всякий разговор о том, что проблема решена, надо снимать ограничения и жить полной жизнью, это абсолютно неправильное было бы решение. И то решение, которое принято сегодня московским правительством, точнее вчера, это решение, конечно же, неправильное.
Многие москвичи тоже думают, что радоваться рано, и продолжают ограничивать себя в общении. Надежда Попудогло.
У всех были планы, когда карантин закончится. В моем плане значилось жирным шрифтом «пойду тусоваться со всеми друзьями сразу на мою любимую веранду». И вот веранды открыты, зовут, кричат, присылают приглашения. Я в панике думаю, там же будет дофига людей, они будут кашлять, статистика врет, кругом опасность, там могут быть те, кто не вполне здоров. Еще они будут потные, там будет жарко, не хочу протискиваться к бару через тела, что я там не видала. Кажется, все вокруг кашляют. Никакой дистанции. Я хроник, у меня легкие. В общем, вместо модной вечеринки я сижу на дачном диване и читаю Роальда Даля. Большинство моих друзей тоже сидят в разных норах. Празднуем окончание карантина удаленно. На закрытые вечеринки на дачах вход строго по пропускам. Цепная реакция.
Иван Мусинский.
Вот сегодня узнал, вдохновленные победными реляциями и всеобщей вдруг возникшей эйфорией окончания коронавирусных мытарств, друзья собрались на пикник с соседями, детьми, собаками и шашлыками. Результат – предположительно 7 заболевших. А ведь прошло всего 4 дня с того пикника. Прошу вас, дорогие, никого не слушайте и сохраняйте все меры предосторожности. Ничего не исчезло.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что расслабляться можно будет не раньше февраля следующего года. Такую дату он назвал в программе «Док-Ток» с Александром Гордоном.
Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе. Мне кажется, это февраль.
Забавно, что именно среди критиков мэра оказалось множество людей, которые теперь выступают против снятия карантина. Николай Травкин.
Уважающие себя оппозиционеры и последовательные критики мэра Москвы упорно твердили, что ограничения, предпринимаемые мэром столицы, глупы и бесполезны. Однако с сегодняшнего дня они объявляют период бессрочной самоизоляции, а если по крайней необходимости и будут выходить на улицу, то исключительно в масках и перчатках. Потому что если Собянин так, то мы вот это, к нас не сломить.
Еще один человек, который, кажется, с удовольствием ушел бы на бессрочную самоизоляцию, это президент России Владимир Путин, который уже, кажется, привык проводить все совещания по видеосвязи. Он, вероятно, лучше многих россиян знает, насколько велика опасность заражения, потому что выяснилось, что в его загородной резиденции установили специальный дезинфицирующий тоннель. Всех посетителей, прежде чем они попадают внутрь, обрызгивают специальным дезинфекционным раствором, состав которого держится в секрете. И такой тоннель у Путина не один, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Такие средства дезинфекции, они установлены и в Кремле. В Кремле их даже 2 штуки установлены. И президенты Новогорёва, вы знаете, что это основная сейчас рабочая база президента. Он оттуда ездит в Кремль и возвращается обратно. Там проводит много мероприятий. Связано это с эпидемиологической обстановкой. Они были установлены, собственно, в самый разгар эпидемии. И, конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы.
Все это напоминает какой-то фантастический боевик, считает Игорь Эйдман.
История Путина все больше похожа на типичный фантастический фильм про разбрендившего маньяка, пытающегося покорить мир. Злодей сидит в бункере, к которому ведет дезинфекционный туннель. Периодически он выходит из подполья, чтобы пугать мир каким-то фантастическим сверхоружием. По всей планете рыщут его агенты, убивая и провоцируя. Подобных сюжетов в мировом кинематографе было множество. Они воспринимаются как наивные, пародийные. Вопреки логике и здравому смыслу, в России эта страшная история для подростков буквально воплощена в жизнь.
Поскольку президент собирается присутствовать на параде Победы, он решил принять еще некоторые дополнительные меры. Специально отобранных ветеранов, с которыми будет встречаться Путин, заранее отвезли в подмосковный пансионат, где они 2 недели проведут в изоляции, чтобы можно было убедиться, что они ничем не больны. Алексей Навальный на своем YouTube-канале возмутился тем, что с пожилыми людьми обращаются как с театральным реквизитом.
Мы знаем, что Путин объявил свой парад, который вообще никому не нужен, этот парад. Он его объявил, и все вокруг кричат, да как же вы будете проводить парад во время эпидемии? Ну невозможно же это абсолютно. Даже если вы не признаете, что сейчас идет рост количества заболевших, вы как минимум должны признать тот факт, что пик был только что. Ну вот в Германии пик давно прошел, и там ограничения все сняты. Ну, например, Октоберфест, важнейший для Германии фестиваль. Ну его отменили, хотя он только в апреле, в октябре, извините, будет. Но у нас нужно проводить парад прямо сейчас. Все понимают, что ветераны, все пожилые люди, если реально участники войны, все там 95 лет, 94 года, самые молодые из них перезаразятся и умрут. Власти говорят, это все ерунда, ничего такого не будет. И мы предпримем меры безопасности. И меры безопасности принимаются для того, чтобы сохранить кого? Одного человека, Путина. Этих ветеранов, с которыми они носятся, они реально как реквизит, как просто какую-то массовку. Просто реально отвезли на 2 недели куда-то и выдерживают, понимаете? Как сельдей в бочке или как каких-то заразных там чумных. Они их специально выдерживают 2 недельки, потому что они будут сидеть рядом с Путиным, чтобы эти все деды Путина не заразили.
В то время как самого Навального преследуют за якобы клеветническое высказывание в адрес ветерана, который снялся в агитационном видеоролике, власти довольно-таки оскорбительно ведут себя по отношению не к одному, а к 80 ветеранам Великой Отечественной. Дмитрий Гудков.
Отношение к ветеранам как к котятам, которых привезли на потеху заигравшемуся в солдатиков ребенку. Прежде чем балованному мальчику котята дадут, их нужно проглистогонить, привить, а то вдруг он чем заразится. Возможно, они блохастые. Так главные герои парада, герои во всех смыслах, становятся развлечением для диктатора. А когда приходит это понимание, лицо краснеет от гнева и жгучего стыда. Когда 24 июня по площади поедут танки, над ними, прикрывшись ветеранами, будет возвышаться тот, который хочет править еще 16 лет. Подумайте об этом.
Сталин, ГУЛАГ.
Представил эту картину, и мне до сих пор не по себе. Вот приходит фронтовику приглашение, он, конечно же, счастлив, а потом ему так вкратчиво говорят. Понимаете, нужно 2 недели посидеть в обсервации. Он понимает, он всегда понимает прихоти государства. Вместе со своими близкими он принимается складывать чемодан вещи, носки, майки, таблетки, бережно укладывает ордена, как вдруг по морщинистому лицу начинают катиться слезы. Когда тебе 95 лет, 14 дней – это вечность. Он прощается с семьей, дает какие-то неуклюжие напутствия, они пытаются сменить тему, неуместно шутят. «Да ты что, дед? Мы же с тобой на твое столетие еще собирались опять Берлин брать». Он машет головой. Ему помогают сесть в автобус, где его уже ждут другие сослуживцы. Он их не знает, но тепло здоровается. И вот они едут в этот санаторий и вновь проживают те минуты, как когда уходили на фронт, потому что в этом возрасте день равен году, и кто-нибудь может не вернуться. Они снова на войне, а для тех, кто все это устроил, это просто очередное политическое шоу.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. На карантине многие собирались заняться самосовершенствованием. Накачать пресс, подучить иностранный язык, прочитать давно отложенные книги или пройти курс программирования. А у кремлевских чиновников, видимо, наконец появилось время на программные статьи. Глава Совета безопасности Николай Патрушев выпустил колонку об особых ценностях России. Его заместитель Дмитрий Медведев написал о безопасности в период пандемии. А вслед за этим, наконец, вышла та самая статья Владимира Путина о Второй мировой войне, которую он грозился написать еще в декабре прошлого года в честь 75-летия Победы.
Знаете, я к этому событию хочу статью подготовить, написать статью. Я ее обязательно опубликую, потому что попросил моих коллег подобрать мне материалы из архива.
Первым в сети появился англоязычный перевод статьи, опубликованный журналом National Interest. Версия на русском языке была опубликована на официальном сайте Кремля на несколько часов позже, а на следующее утро статья вышла в российской газете. Все это показалось комментаторам символичным. Сергей Пархоменко.
А забавно, что статья про то, как нас все ужасно обидели со Второй мировой войной, как к нам все несправедливы, как нам все обязаны, как мы всем еще покажем и как мы всех еще выведем на чистую воду, та самая статья, которую Путин обещал согражданам уже много месяцев, пересказывал ее снова и снова, путаясь и сбиваясь на своих пресс-конференциях и прямых линиях с российским народом, на совещаниях с министрами и на приемах с олигархами, в итоге вышло по-английски.
О журнале National Interest многие услышали впервые и бросились разбираться, почему этому изданию досталась такая честь. Разгадка лежала на поверхности. Кирилл Шулика.
National Interest издается с 1985 года неоконсервативным центром национальных интересов. Издатель и главный исполнительный директор журнала Дмитрий Саймс. Многие говорят о том, что у него погоны известного ведомства, как были у Кьезе. Достаточно сказать, что в редколлегии состоял Алексей Пушков. Среди известных авторов – Мария Бутина и Лайл Голдстайн, который обосновал, почему американский истеблишмент должен пересмотреть свои взгляды по поводу вхождения Крыма в состав России. Издатель «Саймс» вместе с внуком Молотова Вячеславом Никоновым ведет общественно-политическое ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Как стилистически, так и по содержанию статья президента напомнила многим учебники истории времен СССР. Некоторые считают, что интерес Путина к событиям 80-летней давности объясняется отсутствием интереса к настоящему, в котором он живет. Александр Морозов.
2020 год. Дедушка 52-го года рождения написал статью для газеты «Советская Россия» с изложением истории Второй мировой войны из учебника своего детства. Бедняга, он не продвинулся никуда с 64-го года в этих вопросах. Он предлагает в конце статьи Макрону и остальным собраться и всем вместе ознакомиться подробно с этим учебником советской истории, по которому мы с ним учились.
Аббас Галямов.
Изначальный интерес Путина к истории был связан с желанием поэксплуатировать ее в интересах текущей политики. В последнее время он все больше становится формой эскапизма, способом от этой текущей политики бежать.
Другие уверены, что Путин смотрит не в прошлое, а в будущее. Его размышления о причинах начала Второй мировой войны нужно воспринимать как предостережение Западу, который плохо обращается с Россией. Путин выступает против фальсификации истории. При этом его собственная трактовка истории за последние 10 лет кардинально изменилась, отмечает на телеканале «Дождь» Михаил Фишман.
В 2009 году он осуждал пакт Молотова-Риббентропа как аморальный. Сегодня Путин говорит, что это была военная необходимость, а его чиновники, что пактом Молотова-Риббентропа надо гордиться. Ровно 10 лет назад на параде маршировали колонны союзников из блока НАТО. И в том же году, в 2010-м, в Лиссабоне, впервые обсуждался вопрос о реальном стратегическом партнерстве между НАТО и Россией. А в Брюсселе всерьез думали об отмене виз между Европой и Россией. Это был один взгляд на историю, в котором Россия и Запад вместе противостояли Гитлеру. Сегодня не только нельзя представить себе, как колонны союзников маршируют на Красной площади. Сегодня Путин предлагает принципиально другое понимание природы Второй мировой войны. Виноват не Гитлер, виноват Запад, унизивший Германию Версальским миром и спровоцировавший Германию на реванш. И эта концепция униженной нации, которая сама за себя не отвечает и живет по принципу «держите меня семеро», конечно же, обращена в настоящее и, возможно, в будущее, а не в прошлое. Запад унижал Россию после Холодной войны, точно так же, как он унижал Германию после Первой мировой. Теперь пожинает плоды. И в этой парадигме Россия 10-20-х годов 21 века и Германия 20-30-х годов века прошлого оказываются по одну сторону условно-исторической баррикады, а Запад оказывается по другую.
То, что в путинской статье проводятся параллели между нынешней Россией и гитлеровской Германией, бросилось в глаза многим. Григорий Юдин.
Путин, разумеется, не нацист и не сочувствует Гитлеру. Однако появление национал-социалистов у власти и фашизация немецкого общества для него выглядят естественным, предсказуемым и малоинтересным фактом. Причины Второй мировой надо искать в архитектуре глобальной политики. Германская агрессия против Польши была результатом множества тенденций и факторов мировой политики того времени. И в этом месте Путин, конечно, радикально расходится со всей европейской интеллектуальной традицией, которая после войны была посвящена вопросу о том, как такое могло произойти с Германией. Тома написано о том, как мутировала Веймарская президентская республика. Но для Путина с Германией вообще ничего необычного не произошло. Нацию обидели, к власти пришли радикалы и решили отомстить. Такое было и еще будет не раз. Вопрос в том, как устроить международные отношения, чтобы не было таких последствий.
В конце статьи Путин призывает лидеров России, Китая, Франции, США и Великобритании собраться на саммит по образу и подобию Ялтинской конференции 1945 года и откровенно поговорить о вопросах сохранения мира. Предполагается, что повестку этого саммита будет определять Россия. Историк Егор Яковлев на канале Дмитрия Пучкова называет эту статью Путина «протянутой рукой».
На Западе эта статья не должна вызвать какого-то откровенного антагонизма, и она должна подлежать там самому серьезному рассмотрению и изучению. То есть, это такой месседж, предложение о возобновлении союза. Это, по сути, протянутая рука.
По другую сторону баррикад эта рука видится несколько иначе. Вячеслав Ахунов.
Главный посыл – мы такие великие, а мир так разбалансирован, что нам необходимо срочно собрать Ялту-2, естественно, под моим руководством.
Остап Кармоди.
Правильно я понимаю, что Путин написал статью, как хорошо бы было опять собраться всем вместе, как в 1939-м, и поделить Польшу.
Благосклонной реакции Запада на эту инициативу Путина комментаторы не ждут. Алиса Зюс.
У Путина с этой великой победой прям заело. В мире коронавирус, того и гляди, экономическая депрессия, протесты в Америке и прочие непонятки. А этот бубнит. Хочу вторую Ялтинскую с моим участием. И ведь никто не скажет: «Ау, мужик, очнись! Это ты там у себя реконструкцию устраивай сколько хочешь, а у нас тут дела». Но ведь не скажут же, просто внимания не обратят.
Но, по крайней мере, один фрагмент статьи внимание Запада привлек. Тот, в котором президент России оправдывает оккупацию стран Балтии, которые, по его словам, вступили в СССР на договорной основе при согласии избранных властей и в соответствии с нормами международного и государственного права того времени. Это довольно свежая идея, отмечает Станислав Белковский на радио «Эхо Москвы».
Все тезисы, в принципе, которые в этой статье содержатся, Владимир Владимирович высказывал и раньше в разных форматах и ситуациях, кроме, пожалуй, одного. Он впервые концентрированно заявил о том, что Советский Союз принес благо странам Балтии, оккупировав их в 1939-1940 годах. И слово «оккупация» там, естественно, не содержится. Он инкорпорировал страны Балтии, тем самым сохранив их язык, самобытную культуру, местные национальные органы власти и обеспечив странам Балтии представительство общесоюзных органов власти. Какой молодец.
Это место в статье показалось многим особенно вопиющим. Твиттер Витаускас.
Президент Литвы Сметона добровольно бежал. Президент Латвии Ульманис добровольно скончался во время этапирования в Туркмению. Президент Эстонии Пяц добровольно умер в психушке.
Кирилл Ляц.
То есть почти все эстонцы, латыши и литовцы даже в 70-е годы думали, что СССР присоединил их незаконно, а Путин вдруг решил черпануть муравейник. Зачем нужно постоянно теребить раны? Ну не хочешь извиняться, не извиняйся. Все и так понимают твою сущность. Но зачем нагнетать? Ведь только вчера была трагическая дата депортации 10 тысяч эстонцев. Мерзко все это.
Николай Сванидзе в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы» назвал слова Путина оскорбительными.
Когда он называет, скажем, присоединение – это наша трактовка, оккупация – это их трактовка, но можно, скажем, сказать о насильственном присоединении хотя бы. Но когда он употребляет слово «инкорпорировали» в отношении оккупации стран Балтии в соответствии с договоренностями Сталина и Гитлера, ну, конечно, это оскорбительно для стран Балтии. Инкорпорировали. Но тем же успехом можно сказать, что Гитлер тоже слово употребить в отношении его оккупации Австрии, потом Чехословакии, потом Польши и всей Европы и так далее. Поэтому, конечно, здесь противоречие есть, кстати, в статье Путина, несомненно. С одной стороны, призыв к разговору, с другой стороны, вот это вот совершенно непонятное, неоправданное обеление Сталина в этой ситуации, которое не подлежит обелению ни с какой стороны.
Зато с президентом полностью согласен лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.
Никакой оккупации Прибалтики никогда не было. Произошла инкорпорация. Это примерно то же самое, как Германская Демократическая Республика в результате инкорпорации вошла в состав Федеративной Республики Германии. Вот то же самое.
Пассаж о странах Балтии не единственное сомнительное место в статье. Много внимания привлекла в сети и неточная цитата из Гитлера, отмечает на своем YouTube-канале журналист Дмитрий Колезев.
Сразу же обнаружили практически внимательные читатели две важные ошибки в публикации Путина. Не то чтобы даже ошибки, а как бы такие баги, что называется, случайные огрехи. Во-первых, это цитата Гитлера. «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола». Такие слова Путина приводит, извините, такие слова Гитлера приводит Путин. Не мудрено запутаться в таких фамилиях. Так вот, историк Игорь Петров обратил внимание, что источником этой фразы является книга «Застольные разговоры Гитлера», что само по себе забавно. Книга находится в списке экстремистских материалов, но и в этой книге, собственно, нет таких слов. Там есть другая цитата, она пространная, не буду ее приводить. Ну, то есть Путин как бы дважды ошибся, и потому что книгу процитировал неправильно, и потому что сама книга – это не прямые цитаты Гитлера, а это какие-то пересказы якобы сказанных им слов. Ну, в общем, что-то такое не очень историческое или даже очень неисторическое и так себе подходящее как источник для вроде бы исторической статьи.
Все это не помешало государственным чиновникам и прокремлевским политологам объявить статью Путина однозначно гениальной. Константин Косачев.
Мощнейшая статья президента России по предыстории и истории Второй мировой войны. Равно как и проистекающих из нее уроках, которые современные политики на Западе большей частью даже и не пытаются усвоить. Ведь тогда оценки придется давать не только Гитлеру со Сталином, глумливо путая одного с другим, но и собственным национальным лидерам, многие из которых Гитлеру были значительно ближе, чем хотелось бы думать их потомкам сейчас.
Для всех остальных эта статья стала хорошим напоминанием о том, с чем россиянам придется жить еще много лет. Кирилл Шулика.
Собственно, хорошая агитация получилась за поправки по обнулению. Если вы прочитали статью до конца, то знаете, что такое явление будет с нами до 2036 года. А Володин пообещал, что после тоже.
Владимир Володин несколько дней назад действительно пообещал, что после Путина будет Путин. Так он ответил на вопрос, можно ли считать, что поправки в Конституцию вносятся для создания системы на после Путина. «Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин», – сказал Володин. Как будто кто-то сомневался. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».